Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня получил развитие конфликт, начавшийся накануне вечером, когда на Космодемьянской набережной был остановлен микроавтобус «Опель», в котором перевозилось порядка 600 архивных видеокассет бывшего оператора президента Ельцина Александра Кузнецова. Сам Кузнецов утверждает, что конфискованный при досмотре видеоархив он намеревался использовать при создании фильма о демократии в России. Кузнецов работал личным оператором Ельцина до 2000 года. Недавно он написал книгу «Камера для президента», вызвавшую неудовольствие семьи первого главы российского государства. О том, помешает ли конфискация видеоархива первого президента России создание его достоверной кинобиографии, беседуем с Олегом Попцом, автором книг «Хроники времен царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Удивила ли вас эта история, произошедшая спустя 8 лет после ухода Бориса Николаевича в отставку?
Ну, отчасти удивила. Почему? Потому что само по себе возникновение сюжета вокруг Бориса Николаевича Ельцина сегодня выглядит несколько нелепым, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, у этой проблемы есть несколько составляющих, к ним нужно относиться спокойно. Если господин Кузнецов, а он представлял, так сказать, службу безопасности и работал оператором, ну, зная нормы какие-то, хотя я не работал в службе безопасности, но имел громадное количество возможностей общаться с этими людьми, эти люди работают всегда с запасом. То есть, если он делает съемки, он, безусловно, делает копию, а если он достаточно профессионал, ну, две и даже три копии, на всякий случай. Тем более, что он прекрасно понимает, что он снимает президента России. Ну, это нормальная вещь, работы он никому не передает, но оригиналы бесспорно совершенно принадлежат той службе президентской, которую он же не снимает какой-то художественный фильм. Даже если он снимает художественный фильм, это, как говорится, кассеты принадлежат, материал принадлежит фирме. В данном случае была, фирмой была Кремлевская служба президента. Поэтому говорить о том, что это авторский материал, он не сценарист, он не редактор, он не режиссер, он оператор. Технический человек. Я полагаю, что да, он, конечно, сам их снимал, и я думаю, что когда он писал книгу, он пользовался этими материалами. И, как вы знаете, никто книгу не конфисковал, были неприятности, выразило, неудовлетворение высказала семья президента, что естественно. Ну, я прекрасно помню, они должны привыкнуть, а книга Коржакова. Ну, что мы там говорим? Мы же понимаем, что это был вообще шок. Человек, который благодаря Борису Николаевичу из майора стал генерал-лейтенантом, потом пишет такую книгу. Ну, друзья мои, каждый, как говорится, хозяин своей судьбы, у каждого своя совесть и свое понимание, что такое быть порядочным. Я не хочу сейчас это...
Сам пострадавший Александр Кузнецов, бывший личный видеооператор Бориса Ельцина, так описал абсурд случившегося.
Сначала останавливают, потом подъезжают службы, потом отцепляют место происшествия, причем так основательно, потом подваливают еще службы, потом приезжает ФСО, там разные спецслужбы. То есть, короче, такой был хоровод там на этой набережной, что, честно говоря, ощущение того, что берут какого-то преступника. Я правообладатель. Это архив, снятый на моих кассетах, моей техникой, и я являюсь его автором. По «Эхо Москвы» говорил Шевченко, он назвал меня вообще офицером. Я офицером никогда не был. Должности личного оператора президента в Кремле вообще не было. Вот я был государственным советником официально. А личный кинооператор – это уже вольности, трактовавшиеся для удобства работы, чтобы там ты показываешь удостоверение, и тебя видят как личного кинооператора. Объем кассет был большой очень. Может быть, и есть что-то при встрече Бориса Николаевича там с Владимиром Владимировичем, может быть, что-то есть.
Как вы считаете, подлежит ли грифу совсекретно вот подобный видеоархив?
Ну, учитывая, что наши депутаты внесли проект закона и вот притворили его, что создать фонды и музеи с архивными данными президентов России, хотя такие фонды существуют, я не видел в этом никакой необходимости, но, тем не менее, я полагаю, что эти материалы стали бы составной частью, наверное, станут этого музея. Если там совершенно гриф секретно, ну, наверное, есть, потому что все связано с первым лицом. Ну, поверьте, Кузнецов не снимал какие-то неофициальные встречи, он снимал, ну, всяких официальных встреч, если она проходит как встреча с галстуками, в галстуках, как любил, без галстуков, как любил говорить Борис Николаевич, она имеет какой-то момент неформальности и необязательного, так сказать, оглашения на весь мир. Наверное, это есть. Но мне кажется, что здесь совершенно другая проблема. Если вы делаете фильм, не надо нам на этом кричать на каждом углу. Но информация просочилась, и я бесспорно думаю, что в этом заинтересованы были определенные службы Кремля, которые на всякий случай... Потому что, когда человек делает фильм, если он, так сказать, не слишком профессионал, он начинает говорить, я сейчас такое выдам. А когда еще есть прослушка, как сообщал сам Кузнецов, что якобы его прослушивали, я не знаю, но тогда, если он это знал, он должен был понять, что он делает, зачем он это делает. Ну и вот это беспокойство, упреждающий такой шаг на всякий случай, я не думаю, что там какая-то сверхисторическая ценность, там работы профессионального оператора, он это сделал, он сейчас это все сказал. Ну, вы правы, что это, безусловно, не оригиналы, оригиналы находятся там, где они должны находиться, и я думаю, что Шевченко лукавит. А есть там оригиналы, это копии, я думаю, что это копии. Но если это один вариант копии, ну, это уже проблема Кузнецова, надо было думать, надо было 2-3 варианта делать, раз ты делаешь фильм. А сама задумка сделать фильм о демократии, ну, я не знаю, надо делать сценарий, может ли Кузнецов делать, владеет ли этим, но материала у него, конечно, достаточно, потому что... След Ельцина в развитии демократических начал бесспорно очевидный, значимый. И здесь есть о чем говорить, переходя на сегодняшний день. Здесь есть колоссальная проблема. И, конечно, этот фильм мог вызвать большой интерес. Тем более, что Кузнецов, наверное, снимал этот стык Ельцин-Путин.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, помешает ли конфискация видеоархива первого президента России создание его достоверной кинобиографии, мы беседуем с писателем Олегом Попцовым, автором двух книг «Хроники времен царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты», посвященные первому президенту России. Он находится в нашей студии. Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, сожалеет о возможной утрате архива.
600 видеокассет, которые представляют собой архив Кузнецова, конечно, он мог бы дать более полное представление о первом президенте России. Я полагаю, что в этом архиве, наверное, присутствуют и видеосъемки тех заседаний, в которых участвовал порой не более 10, а порой не более 5 человек, где принимались очень серьезные решения. Вполне возможно, допуская, что это представляет собой и государственную тайну, и тайну особой, может быть, важности, как говорят, особой папки. Но все равно ведь Борис Николаевич не настаивал на том, чтобы у личного оператора этот архив изъять. Важно, если бы эти кинофотодокументы увидели свет, и мы получили бы более яркое представление о Борисе Николаевиче Ельцине и о его сподвижниках.
В жизни есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни.
В «Поверх барьеров» передача «Философы на телеэкране».
Этот мотив чаще всего связан с желанием. Кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Олег Попцов, обсуждаем тему видеоархива первого президента России.
Не надо переоценивать прозорливость Бориса Николаевича относительно таких моментов, где должен храниться архив. Он был над этим и в такие вещи абсолютно не вникал. Этим занимался Коржаков, и эта структура, я не знаю, был Кузнецов офицером, имел погоны, не имел, но, безусловно, он был кратно и многократно связан с службой безопасности. Иначе быть не могло, он был рядом с президентом, и двух мнений даже не бывает в таком случае. Это совершенно нормально и не должно вызывать какого-то удивления. Но все это, конечно, контролировалось окружением. И Кузнецов считался... Почему, вы понимаете, вот почему это так внезапно? Потому что Кузнецов считался абсолютно своим человеком, ему доверяли. Я не вижу оснований не доверять, и даже тот факт, что он хотел сделать фильм, это совершенно правомерно, что у него съемочный материал есть. Закрытые были, может быть и наверное. Наверное, потому что всякий президент хочет, чтобы о нем знали больше. Потому что внутренний компонент тщеславия в любом человеке, когда он еще на первом посту существует. А Ельцин был в этом отношении человеком в определенной степени неадекватным. Ему нравилось, когда он вызывает интерес. Ему это нравилось, он это любил. И, естественно, какие-то вещи позволял. Да, закрытые заседания были, да, безусловно, это. И тот что, факт, что Кузнецов хотел сделать фильм о демократии, мне кажется, в этом, вот в этом самое значимое. Потому что это правомерно. Проблема демократии после Ельцина обострилась. Никуда мы от этого не уйдем. Вина в этом отнюдь не Путина прежде всего, вина в этом того периода и тех, кто олицетворял демократию. Вина в том, что демократия, демократические реформы совпали с экономическими реформами. Экономические реформы провалились, и народ, который не привык разъединять экономические реформы, демократические реформы, раз демократия олицетворяет экономические реформы, они привели к бедственному состоянию народу. Народ говорит: в гробу я видел эту демократию. Так устроен народ, понимаете? Народ — это не 150 и даже не 4 тысячи, и не, даже не 100 тысяч эстетов. Народ — это миллионы. И он рассуждает по принципу хлеба и зрелищ. Нет хлеба — в гробу я видел ваше зрелище, которое называется демократия. Хлеб, вот дайте хлеб, и тогда я буду воспринимать зрелище. Так устроен народ. Мы в данном случае ничего не пытаемся, но, к сожалению, мы, то, что мы имеем сегодня, это ответ. Если вы сегодня зададите вопрос, желаете ли вы вернуться к событиям 90-го, 91-го, 92-го, 94-го года, из 100 человек 75-80 скажут: нет, не желаем. Почему? Потому что за все надо платить. Значит ли это, что это надо забыть? Ни в коем случае. Самую страшную ошибку сделали демократы, и это не новость. Мы говорили, я об этом выступал на съезде, я об этом писал в книгах, писал в статьях, что это безумие перечеркнуть прошлое. Это безумие вытирать ноги о период Советского Союза. Отрицая революцию, совершить ее. Это безумие, то, что было сделано. И прошлое, которое вытирает ноги, никогда не прощает этого. Вытирая ноги о прошлое, вы начинаете слепнуть. Все, вы не видите будущего. И это произошло. Те проклятые большевики, мы с тобой, по-моему, говорили, просуществовали 73 года, а те, кто поносил их, просуществовали 12 лет. Вот логика. Если на сегодняшний день мы делаем все, понимаешь, у путинского периода, и у Путина была драматическая ситуация. Он оказался в положении, когда у него два прошлых, в которых жила основная масса населения. Прошлое до 90-го года и прошлое после 90-го года. Ему нужно все время бастизаться и сказать, какое прошлое он, Путин, продолжает. Потому что он, Путин, понимал, что продолжать прошлое 90-х со всеми ошибками – это катастрофа. Но и прошлое до 90-х было не идеальное. И вот эта противоречивость, это сложность этого периода. И если бы Кузнецов сделал фильм, я не знаю, насколько он был бы объективным, субъективным, мы же уже говорили, что вот Кожаков написал тоже книгу. Книгу правды. Если Кузнецов сделал еще одну такую книгу правды, я не знаю, выиграл ли от этого демократический процесс. Не знаю, ничего говорить не хочу и не могу ничего сказать. Но здесь очень важно, тем не менее, человеку дать это сделать. И то, что сейчас случилось, мы от этого получили больше изъян. И власть сегодняшняя, которую будут в этом обвинять, получила больше проиграла, чем выиграла. Она дала повод говорить... Они чего-то боятся. Вот и все.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, осознает ценность архива Кузнецова.
Еще очень немного известно о Борисе Николаевиче и из литературы, и особенно из кинохроники, потому что далеко не все проходило. Я думаю, что у Кузнецова, конечно, там много очень интересных съемок. Ведь Бориса Николаевича мы, скажем, совсем не знаем, какой он был вне Кремля. И наверняка там очень интересные есть съемки, которые показывают его как человека. У Кузнецова не может быть никаких тайн. Хотя наверняка, конечно, есть такие съемки, которые, ну, бывает, знаете, вот сидишь, пока готовишься к передаче, в ухо себе чешешь или там еще что-нибудь в это время тебя снимают, а потом говорят, мы в сейф положили эти пленки. Всякое может быть, но я думаю, что такого, скажем, о которых писал Корзаков, я думаю, нет.
Ну, я, в общем, согласен с Сергеем Александровичем, потому что я хорошо знал и хорошо понимал Бориса Николаевича, и он меня интересовал именно как персонаж, я его изучал, и могу понять, что какие там ему нравилось, когда его снимают. Нравилось, что там говорить, это и, наверное, он допускал, но я не думаю, что там были какие-то банные сюжеты. Сейчас важно говорить о другом, важно не помешать Кузнецову, или точнее даже помочь, в этом должно быть заинтересован сегодняшний день, сделать этот фильм, пускай он будет. Это очень важно, почему? Потому что я хочу сказать, нельзя повторять то, что сделали младые реформаторы с предшествующим периодом. Если сегодняшняя власть точно так же перечеркнет период с 90-го по 2000-й год, это будет еще одна грубейшая ошибка в развитии. Потому что надо взять все лучшее, что было. А было ли лучше? Было. Было ощущение свободы. Мы часто говорим, вот что сделал Горбачев? Горбачев сделал очень много. Он разговорил страну. Горбачев позволил критиковать ЦК партии. Сказать, что ЦК партия делала ошибку. Страна, которая была зажата, для нее это был взрыв, необходимый для формирования самосознания. Понимаете? Это не значит, что она бросилась поносить. Она поняла, что власть, которую она выбирает, имеется народ. Власть, которую народ содержит, должна быть подотчетна народу. И значит, народ имеет право о ней сказать свое мнение. Понимаете? Вот это самое главное. И демократический период, да, да, это демократия, которая не была... Русский человек устроен так, он путает. Это наша история. Свободы и волю. Понимаешь? Это не одно и то же. Свобода – это воля, обрамленная законом. Понимаете? А воля это, а пошел он, сейчас я ему так, и поехали. Это вот воля, понимаешь ты? А свобода это уже норматив цивилизованный, и когда мы это путаем, и когда поэтому появилась вседозволенность. Поэтому депутат того созыва, я не буду называть его имя, набравшись, сказал мне, ты понимаешь, я могу сейчас послать президента. Он так воспринимал свободу. Он был до этого учителем физкультуры в сельской школе. Вот, пожалуйста, он стал депутатом. Его выкинуло, его понесло. То же самое произошло в какой-то степени и со средствами массовой информации. Они офонарели от дозволенного. И тогда рухнул внутренний норматив. Тогда свобода превратилась в вседозволенность. И это позволило тем... Кто сменил, сказать, вы видите, что они сделали? Поэтому зажать надо все. Вот сегодня мы это имеем. Посмотри сегодня телевизионные каналы. Да посмотри основную, за исключением 2-3 газет, прессу. Ты читаешь, у тебя такое ощущение, что ты уже где-то это читал. Ты смотришь телевидение, ты говоришь, ты это уже слышал. Это одно и то же. Идет соревнование. Сегодня, значит, 5 минут 6 секунд Путин, значит, 5 минут 7 секунд Медведев. Идет это состязание, и это было все время. И мы должны понять, что, тем не менее, человек однажды, поняв, что он свободен, что он хочет слышать разные мнения, не надо думать, что эта привычка в нем умрет. Не надо думать, что, дебилизируя его, мы парализуем его память. Нет, это не так. Просто это зреет, и когда-то человек скажет, прекратите. И то, что Дмитрий Анатольевич пытается, назовем так, либерализировать в определенном, очень осторожно, в нем, будем считать, что в нем говорит его интеллигентное начало, как принято говорить, он интеллигент в третьем поколении. Дай бог, дай бог. И я думаю, что если Дмитрий Анатольевич сделает все для того, чтобы вернуть место интеллигенции в обществе, чтобы дать ей самосостояться, это сверхнеобходимо, потому что сегодняшняя власть не любит умных людей. Они ее раздражают, они ей мешают. И это очень и очень плохо, потому что от этого проигрывает и общество в целом, и сама власть.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот есть русская пословица: начал за здравие, а кончил за упокой, да? У меня вопрос: почему Борис Ельцин, пришедший к власти под флагом демократии, да? Страна, кстати, заплатила очень дорогую цену за эту демократию, да? В конечном итоге сдал и власть, и саму демократию чекисту Путину, да? Ну, кульбит, как говорится, конечно, интересный. Не считаете ли вы, что вот архивы Кузнецова как раз могли бы дать ответ вот на этот вопрос?
Ну, я хочу вам сказать, во-первых, в том, что вы говорите, много справедливого. Объяснение: в нашей жизни было два Ельцина. Ельцин до 96-го года, это был один Ельцин, и Ельцин после 96-го, это был другой Ельцин.
Напомню, что о том, помешает ли сегодняшняя конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии, мы беседуем с писателем Олегом Попцовым, автором книг «Хроники времен царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
23:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России предупредило Грузию о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта. В Приморье на горнорудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Акция протеста продолжается с понедельника. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Первое заседание назначено на 27 июня. Сахалинский областной суд приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. В Армении оппозиция намерена в пятницу провести митинг, первую крупную акцию протеста после массовых столкновений с полицией 1 марта, когда 10 человек погибли и свыше 200 были ранены. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Ирландии Брайан Кауэн договорились воздержаться от поспешных решений в урегулировании кризиса, вызванного отказом ирландских избирателей поддержать Лиссабонский договор о реформе Евросоюза. 4 человека погибли при падении вертолета европейских миротворческих сил в Боснии. По официальным данным, все 4 были сотрудниками сил ЮФОР, 2 граждан Германии и 2 Испании. Причины катастрофы неизвестны. Афганские власти сообщили, что вытеснили талибов из селений в окрестностях Кандагара на юге страны. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что во время его недавней поездки в Ирак на него готовилось покушение. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспонденту оппозиционной газеты «Азадлык Агилю Халилу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о судьбе видеоархива первого президента России беседа с писателем Олегом Попсовым находится в нашей студии.
Я продолжаю отвечать на заданный вопрос. Так я уже сказал, было два Ельцина. Ельцин до 96-го года и после 96-го. Вообще избирать больного человека на пост президента, это было недопустимо. Это было недопустимо, понимаете? И второй Ельцин, это был человек, который перенес тяжелейшую операцию на сердце. Это человек, которого практически избрал олигархический пул. Не надо из этого делать секрета. И в данном случае Анатолий Борисович Чубайс, который возглавил штаб, выполнял волю олигархического пула. Олигархам был нужен Ельцин на посту президента, потому что они боялись самого главного – пересмотра итогов приватизации. Потому что если бы пересмотр, мы понимаем, к чему бы это привело. Но и даже на сегодняшний день эта тема остается актуальной. Аудит приватизации обществу был необходим, и его необходимость есть сейчас, когда мы говорим о борьбе с коррупцией. Но! И вот больной Ельцин, это он перешел в конечном итоге в формат. Президент работает с документами. Это можно было понять, но принять это нельзя. Поэтому происходило... сдача всех позиций. Влияние окружения на Ельцина становилось все более значимым, все более значимым. Тем не менее, когда после очередного переливания крови он возвращался к работе, он начинал менять, перетасовывать, а потом начиналась следующая пауза. И вот эта, так сказать, галерея, смена премьеров, Кириенко, снова попытка поставить Черномырдина неудавшийся, Примаков, дальше Степашин и так далее, это говорило об вот этом состоянии. Если бы вы посмотрели историю болезни Ельцина, вы бы сразу убедились, что все эти пики, вспышки вот этого нелепости, вот этого карусели кадровой, они попадали на пики воспаления. Вот о чем идет речь. Поэтому, да, к сожалению, произошло то, что произошло. Он не сдавал власть, как вы говорите, кагэбисту Путину. И он и думал о Степашине. Степашин тоже был силовик. Степашин тоже работал в ФСБ и так далее, и тому подобное. Он искал выход. У него не было. Я знаю, что Березовский хотел сделать президентом и Никиту Сергеевича Михалкова. Были и такие варианты. Но случилось то, что случилось. И если мы сегодня говорим о демократии, да, Путин, укрепляя вертикаль власти, добивался этого за счет сужения горизонтали демократического поля. Но отрицать того, что Путин сумел сделать, стабилизировать ситуацию, нелепо. Это факт. Другое дело, полноценная ли стабилизация, не дала ли она каких-то результатов, это второй вопрос. Об этом надо говорить, понимаете? И здесь не сдавал, это был поиск, я бы сказал, почему Ельцин ушел досрочно. Почему он ушел досрочно? Потому что окружение уже давило, понимало, что его нездоровье переходит грань допустимого. И мы начинаем нести. Даже олигархи понимали, что они начинают идти по стере. И поэтому Борис Абрамович Березовский первое, что стал делать, создавать политическое движение единства. Он хотел быть очень нужным новому президенту. Но надо отдать новому президенту, который был разведчиком. Он не вмешивался и говорил, что это его не касается. Кто-то хочет делать, он понимал, что это работает на него, и это было сделано. Но что получилось? Березовский создал движение, но Березовский создал не политическую партию. Он создавал выгодную партию, потому что это был Березовский. И поэтому, как только прошли выборы, я не забуду выступление Шойгу, который сказал, что происходит, нам надо начать партийную чистку. Только-только избрались. Это следствие противоречивости, конечно, влияние Бориса Абрамовича в тот момент на семью было громадным. Не надо этого недооценить. Очень сильным. И это не значит, что он был вхож каждый день к Ельцину. Он был вхож к семью, и это было достаточно. Через семью он влиял на Ельцина.
Адвокат личного видеооператора Бориса Ельцина Александр Кузнецов, чей архив сегодня ночью был конфискован, Виктор Запруцкий, требует разъяснений.
Нам до настоящего времени не предъявили основания задержания и изъятия личных вещей и видеозаписи. Это видеозаписи, принадлежащие, как мы считаем, Кузнецову. Органы внутренних дел. Они обязаны были разъяснить нам причины остановки транспортных средств и причины изъятия вещей личных. Но их действия незаконны. В чем? Разберутся органы прокуратуры и вышестоящие инстанции. Возможно, громкое слово «архив президента Ельцина». Но никто не учел, что Ельцина в живых нет. Где-то в прессе прозвучало, что это его личный архив, а в действительности это Кузнецов. Мы как раз это должны выяснить. Мы и органы внутренних дел.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот изъятие архива Кузнецова, это, конечно, ну, такая, можно сказать, наглая какая-то такая вот, как бы сказать, действие такое. И вот мне кажется, вот нынешним президентом, я их назову так, президентом, это как, ну, эти кадры, видимо, как кость в горле, потому что вот сейчас они якобы, я их называю они как бы создают великое возрождение великой России. Вот смотрите, и футбол выигрываем там, и вот на фестивале там, на попсовом заняли первое место. И вот и хоккей как-то вот чемпионами мира стали. И вот как бы эти вот кадры для будущего, вот для настоящего поколения подрастающего, они как бы, ну, они не нужны.
Ну, я вам хочу сказать, что, согласитесь, это хорошо, что мы выиграли футбол, правда? И хорошо, что хоккей выиграли. Хуже было, если бы мы проиграли. Я бы хотел бы сказать, что бы вы сейчас говорили, что стоит эта власть. Проиграли хоккей, проиграли футбол. Билан занял там 20-е место. Но совершенно ясно, я не думаю, что этот материал мог бы... Но я еще раз хочу сказать, я хочу, чтобы этот фильм состоялся. Это первое. Но я не думаю, даже когда он состоится, что он сделает переворот сознания. Он просто зафиксирует какую-то точку времени. И он зафиксирует главное. Не надо перечеркивать прошлое. Его, как, это наше прошлое, и его надо ценить. Из него надо сделать вывод. Надо сделать вывод из просчетов, и надо сделать вывод из достоинств, которые принесло это прошлое. И поэтому мне думается, что если власть разумна, я бы на месте власти сказал, да ради бога, пускай сделает фильм. Какие разговоры? Это будет даже очень интересно. И пускай подарит новому президенту этот фильм. Посмотрите, достойный поступок. А когда вот такая начинается микровозня, понимаете, и это создает впечатление, это дискредитирует и саму идею, мне кажется, что это не лучшим образом говорит о наших правоохранительных органах, тем более, что этим занимается даже не ФСБ, а занимается милиция. Понимаете, это как бы ранг некий опасности понижается, и это доводится до такого, ведь вы помните, ведь хотели сказать, что контрфакт там это идет, даже под каким соусом забирали, но сейчас вскрыли, оказалось, нет, ну верните, вы же сказали, что вы искали, вы там это не нашли, значит, верните, пускай сделает фильм. И даже есть колоссальное влияние у власти на современную прессу. И современная пресса даст отповедь, если этот фильм не устраивает. Ну, может быть, 2-3 газеты скажут. Нет, нормальный процесс. Не надо из этого делать какую-то сверхпроблему. Я хотел бы, чтобы Кузнецову дали возможность сделать этот фильм.
Исполнительный директор фонда первого президента России Александр Дроздов философски смотрит на инцидент с Кузнецовым.
Я бы рассматривал вообще эту ситуацию в контексте вопроса о правах. Если права на эти видеокассеты принадлежат ему, это как бы один разговор. Если нет, то тогда, естественно, возникают другие вопросы. Я скажу вам откровенно, я, прочитав это, первым делом вспомнил, кто это. А уже потом там стали возникать какие-то, надо сказать, не самые сильные эмоции. Ну, всяко бывает.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну а что, надо было эту ситуацию с архивом таким детективным способом разруливать? Это первый вопрос, Олег Максимович. А второе, вот вы говорите, создается впечатление, что была демократия настоящая демократия от Ельцина. И были реформы. А реформы вроде бы как и не от Ельцина. Но после октября 93-го года все было в руках этого человека. Так кто же он? Это великий русский человек или это воплощение русской трагедии? Я вот к последнему склоняюсь.
Я хочу сказать, вы дали очень хороший образ. Это сочетание большого русского человека с великой русской трагедией. Вы совершенно здесь правы. Потому что история России, хотим или не хотим, это всегда развитие жизни, помноженное на трагедию. Такова наша история, понимаете? И Ельцин в этом формате, в этом формате. Что значит после 93-го у него было? Давайте зададимся вопросом. Мы с вами пережили два путча и одну войну. И когда на один период в течение 10 лет это падает, согласитесь, это... очень много. Это большое испытание. Я должен сказать, что Борис Николаевич, драматизм Ельцина заключался в том, что его десятилетие так и не был достигнут консенсус между президентом и парламентом. Не забывайте, что в 1999 году стоял вопрос об импичменте. Не забывайте этого. Это за 10 лет правления Борис Николаевич так и не сумел наладить отношения с парламентом. Является ли это победой? Нет, это изъян, безусловно, самого Ельцина. Это изъян его окружения, бесспорно совершенно. Ну и как ведь то же самое, когда у нас говорят, что Ельцин сделал преступление, 93-й год, да отставьте. Надо говорить правду. Парламент работал в режиме ротации. В 93-м году произошла ротация. И если в 90-м году в парламенте в составе Верховного Совета во главе комитетов было ядро демократов, то в результате ротации практически парламент оказался в руках КПРФ. Вот что такое правда. И это надо знать. И совершенно ясно, что именно КПРФ начала нагнетать ситуацию, и это привело к событиям 93-го года, когда Ельцин был вынужден. Но надо запомнить, что он распускал парламент абсолютно демократически. Все депутаты имели право снова баллотироваться. Никакого насилия. Но таким образом Ельцин хотел решить проблему этого вечного конфликта. Потом была двухлетняя пауза, парламент возглавил Рыбкин, и как-то стабилизировала ситуация, а через два года все началось сначала. Опять конфликт. И, конечно, народ от этой борьбы, от политической нестабильности устал. Это изнурительно, потому что народ хотел какой-то стабильности. Стабильность, получившаяся после 2000 года, она есть. Первый опыт такой стабильности преподнес Примаков за 10 месяцев своего премьерства. И практически Путин стал продолжать эту концепцию. Другое, какими средствами? Средства Примакова и Путина были совершенно разными.
Писатель, тележурналист Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы», осуждает склонность спецслужб к шпиономании.
Вне зависимости от того, имел право телеоператор хранить те кассеты, которые он снимал, на мой взгляд, полное право имел, или государство считает, что он их не имел. Вот представьте себе, что абсолютно любого человека можно задержать. Вот едет любой человек на дачу, его задерживают, а потом сообщают. Задержан гражданин такой-то, при досмотре выявлено, мешков столько-то с неизвестным содержимым белого вещества порошкообразной консистенции. Товарищ утверждает, что это аммиачная селитра, и мы выясняем, не употреблялась ли она для приготовления взрывчатых веществ. Ужас заключается в том, что понимаешь, что абсолютно любого человека можно задержать, вытащить у него из портфеля хоть чип, хоть компьютер, хоть телекамеру, изучать, не записаны ли там секретные переговоры и не есть ли это шпионская информация.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот бегут два бегуна.
Да.
Значит, Путин и Медведев. Один другому передал эстафету, и Медведев бежит дальше. И рядом бежит, значит, по другой дорожке поколение старое, которое держит ту же эстафетную палочку, в которой заключена колоссальный заряд ненависти, который будет передан будущему поколению. Ограбленных и передают ценности на молодом поколении тоже будут ограблены. А по этой дорожке, значит, колоссальная материальная ценность, которая будет передаваться дальше. Кто придет первым к финишу, как вы считаете?
Ну, это образная, так сказать, характеристика нашего времени. Мне кажется, во-первых, она совершенно справедлива. Главная проблема, которую можно, понимаете, можно так сказать, что начало коррупции положил Ельцин, сейчас модно говорить, но ее развитие получилось в следующие 8 лет, это правда. И надо сказать, что Владимир Владимирович, сделав достаточное с точки зрения возвращения достоинства страны, проблему с борьбы с коррупцией не решил. Он оставил это в наследие следующему президенту. И принцип коррупции, как главный момент, она именно через коррупционный ход сложилась. То, о чем вы говорите. Фантастический социальный разрыв между самыми богатыми и даже не самыми, и просто бедными. Причем в категории бедных попадают не бомжи. В категории бедных попадают врачи. Сейчас пытаются, да, диверсировать, да, повышаются зарплаты, слава богу, попадает интеллигенция, попадают ученые. Сейчас это пытаются поправить, но это пытаются поправить спустя 8 лет, вы понимаете? И, тем не менее, я всегда задаю вопрос, я не понимаю, по какой статистике читается инфляция. Вот, как они ее считают? Потому что я хожу в магазины, и никак у меня и цифры не сходятся. Цифры инфляции говорят, что она 12%, я прихожу в магазин, а на молоке она 24%, на сыре 18%, и так далее. Так вот, почему? Потому что власть у нас стала властью очень богатой. Это чрезвычайно опасно. А знаете, есть такая поговорка: сытый голодного не разумеет. И вот сейчас формат в отношении власти и общества оказался именно таким: сытый голодного не разумеет. Те попытки, которые делает Владимир Владимирович как премьер, да, он это очень хорошо понимает. Ведь мы говорили уже, если было два Ельциных и было два Путиных. Был Путин с 2000 по 2004 год и с 2004 по 2008 год. Если первые 4 года он выполнял свои обязательства, которые он дал Ельцину, то после 2004 года это был уже свободный Путин. И он прекрасно понимал, что если он не сделает социального поворота, он не останется в памяти общества. Поэтому появились национальные проекты и так далее. Но тема, о которой вы говорите, не уходит. К сожалению, сегодня самые богатые прибавляют в богатстве гораздо скорее, нежели самые бедные уходят от кошмарного бедности даже к просто бедности. Гораздо медленнее. И если этот процесс будет кардинально не остановлен, если мы сейчас говорим, мы говорим там о среднем и малом бизнесе, они будут 70%, мне кажется, что это пока это розовые мечты, потому что вы возвращаетесь к реальности и видите, что происходит с малым бизнесом. Вы знаете, что сегодня все крестьяне продают свой домашний скот. Почему? Потому что все поля огорожены, где куда они могли выгонять скот. И все берега рек огорожены частными строениями, где раньше поили коров. А ведь это форма малого бизнеса. О каком возрождении малого бизнеса мы говорим, если происходит такое? Понимаете, надо сочетать мечты и желания власти с реальностью. Для этого должен быть точный и беспощадный анализ реальности, а не выдержка из компьютера, когда заместитель премьера на вопрос из области, что такое, вызывает помощника и говорит: посмотрите, тот приходит и говорит: в компьютере этого нет. Вот и все. Вот и все. Реальность жизни, попала она в компьютер, значит, она существует. Не попала, значит, ее нет. Но так страной не управляют. Это очень серьезный вопрос.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, бывший помощник генпрокурора СССР, одобряет осторожность спецслужб.
Я думаю, что там не государственная тайна, там просто боятся компрометирующих кадров. Первого президента России, там, где есть государственные секреты, там сразу же предупреждают всех, в том числе и личных фоторепортеров, и фотографов, о том, что фотографировать здесь запрещено. Скорее всего, неудобные кадры, которые будут действительно оскорблять первого президента России, его родственников, если где-то на даче или близко к даче. Поэтому я считаю, тем более через 10 лет изъятие допустимо. Изъятие совершено по причине того, что первого президента сегодня, по сути дела, хотят канонизировать, и вдруг всплывут эти кадры, которые его дискредитировать будут. А точнее, только засвидетельствует то, что он дискредитировал сам себя и обнародует эти кадры.
Ну, Илюхин, как сотрудник прокуратуры, я его могу понять. Конечно, надо сейчас и все, безусловно, немедленно все материалы, которые снимают господина Зиганова, немедленно изъять под грифом «секретно», мало ли что. Вы понимаете, это жизнь, это жизнь. И одно дело, если Кузнецов хочет сделать фильм о демократии, это одно. Но всегда приятно сказать, что мы это изъяли, чтобы не было дискредитации. Возникает вопрос, чьей и кого. Будет ли это дискредитация Бориса Николаевича, или тут я ставлю отточие. И поэтому боязнь была двоякой. Но всегда можно поставить вопрос, если человек говорит о демократии. Ну, тем не менее, то, что говорит Илюхин, я могу понять. И у него философия прокурора. Она объективна, она нормальна. Лучше умолчать, чем сказать. Вреда не будет. На нет и суда нет. А если что-то скажешь, надо заводить судебное дело. Опять же, новые затраты.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне к Олегу Максимилиановичу три коротких таких вопроса. И прошу его ответить. Значит, первое. Вспомнить, пожалуйста, Олег Максимилианович Ельцина.
Максимыч.
Максимыч, прошу прощения.
Нет вопрос.
Ельцина в конце 80-х, начало 90-х годов. Вспомните его. Помню. И о том, что с ним стало. Второе. Во-вторых, пока у нас не будет контроля, полного контроля над ФСБ, а тем паче на МВД, подчеркиваю, тем паче на МВД, такие безобразия будут твориться. И третье. А Коржаков, что вы говорите о Коржакову, он вообще не имел права. И как честь офицера, я не знаю, как, насколько он офицер, он ее просто нарушил.
Значит, я вам хочу сказать, что вы практически на все вопросы, которые сами ответили. Ну, значит, первое, что мы говорим, всякий человек есть человек. И когда мы говорим о Борисе Николаевиче Ельцине, мы должны прекрасно понять, что у президента есть сильные стороны, есть слабые стороны. Я вспоминаю, значит, как Борис Николаевич на меня обиделся, когда я дал в эфире сцену, как он дирижировал оркестром, будучи в Германии. Я сказал, чтобы и очень четко, я ему сказал: Борис Николаевич, все телевизионные компании мира дали. Если бы компания, государственная компания Россия не дала, вы считаете, что ваш авторитет бы от этого возрос? Ельцин помолчал и сказал: мне нечего вам возразить. То есть, во-первых, в разговоре он был человек абсолютно спокойно, его можно было всегда убедить или переубедить. Но в дальнейшем какой второй вопрос?
Про МВД и ФСБ.
Ну, относительно и МВД и ФСБ, я могу вам сказать, что это вечная проблема. Ведь на период Ельцина выпал момент. В чем была трагедия? Ельцин – профессиональный строитель. Представьте себе, когда профессиональному строителю выпадает судьба заниматься по самой главной его задаче – демонтаж и разрушение. Эта внутренняя борьба в нем всегда происходила. И в момент Ельцина МВД переживала жесточайший кризис. ФСБ практически распалась. Армия переживала кризис. Я могу сказать, я присутствовал в моменте, когда Егор Тимурович Гайдар принимал Ерина. Ерин пришел просить о новых преференциях, о выделении средств для МВД. И Гайдар, причмокив, сказал, научитесь зарабатывать сами. Я помню, как я сказал, Егор Тимурович, ты понял, что ты ему сказал? Вот с того момента МВД научилась зарабатывать сами. Мы понимаем, что это, что мы получили. И вот этот сложнейший период, когда все разрушалось, когда все сбрасывалось с государственной телеги, приводило к внутреннему конфликту, к внутренней нестабильности. Президент Ельцин все время жил в мире отрицательных эмоций. Думать, что это не могло не сказаться на состоянии нервной системы, на состоянии психики нелепо. Нелепо. Это было великое испытание, и вот то, что мы с вами имеем, разночтение в оценках его, оно абсолютно справедливо. Да, это так, но, к сожалению, это была данность. И после 93-го, как мы говорим, он там любит, говорит, мы имел все. Да нет же, нет. Это человек, который пережил второй путч. Понимаете, который пережил второй путч. И я вам скажу, у меня был разговор с Борисом Николаевичем перед выходом его на второй срок. Он мне задал вопрос. Вы считаете, мне надо выдвигаться на второй срок? Я думаю, что он этот вопрос задавал не только мне. У нас с ним были такие достаточно хорошие отношения, доверительные даже. Я сказал, если вы уверены в своем здоровье. Он помолчал. И вдруг он мне говорит, я собрал консилиум. И задал им этот вопрос. Насколько сократится моя жизнь, если я пойду на второй срок? Я молчал и слушал. Сказал, что ответили врачи. Они сказали, ваша жизнь сократится на 5-7 лет. Вот какая была ситуация. Вы можете себе понять, что это вопрос полный драматизма?
Спасибо. Напомню, что о судьбе видеоархива первого президента России беседовали с писателем Олегом Попцовым, автором книг «Хроники времен царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты». Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.